Говорит радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. К столетию Октябрьской революции.
Наши эксперты-историки отвечают на вопрос, почему Ленин и большевики верили в мировую пролетарскую революцию и в 1917 году ждали ее со дня на день. Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что для этого было достаточно оснований. Известно было, например, что после проигранных войн довольно часто происходят революции. После франко-прусской, Парижская коммуна, после русско-японской, первая русская революция и так далее. Теперь же начиналась мировая война. То есть от мировой войны могла отыграться и мировая революция. Особенно, если бы эта война кончилась таким каким-то гнилым миром, ничейным, который не принес бы никому радости, удовольствия, победы настоящей. А как только не получился немецкий блицкриг, когда они не заняли Париж в первые месяцы войны, война стала окопной и затяжной, то такой исход войны, какой-то ничейный, оказался вполне вероятным и правдоподобным. Потому что уже в 16-м году, я не знаю, Австро-Венгрия начинает зондировать возможности какого-то мира, сепаратного или несепаратного. Так что тут действительно был шанс, что разыграется мировая революция.
Российский историк Елена Осокина.
Идея мировой революции была нужна Ленину. Ленин был в первую очередь практик, а не теоретик. И главная его цель была, конечно, не мировая революция, а взятие власти. Идея же мировой революции помогала взятию власти. Как известно, Маркс говорил о социалистической революции следующее. Социалистическая революция произойдет сразу в нескольких развитых капиталистических государствах. И тогда идея защиты революции и выживания не стояла, потому что раз революция происходит одновременно в нескольких государствах, они помогут друг другу и защитят свою власть. Но этого, как известно, не произошло. И Россия в одиночку подходила к социалистической революции. Поэтому Ленин вынужден был несколько изменить, подправить Маркса. Именно Ленин сформулировал вывод о том, что, возможно, социалистическая революция в отдельно взятой стране. Но в таком случае стоял вопрос, а как же защищать ее в капиталистическом враждебном окружении? И вот здесь на помощь должна была прийти мировая революция, которая помогла бы большевикам удержать власть. После того, как социалистический и большевистский режим укрепился в России, и, собственно, идея мировой революции уже не была столь актуальной, Сталин отбросил ее и сформулировал свой тезис о возможности построения социализма в отдельно взятой стране. Таким образом, идея мировой революции как бы исчерпала себя и была отброшена за ненадобностью.
Американский историк Роберт Дэниелс.
Необходимо помнить о нескольких факторах. Во-первых, вера в мировую пролетарскую революцию – это составная часть марксистского учения. Кроме того, такая вера сочетается с русским мессианством, с идеями революционных движений XIX века, в соответствии с которыми Россия должна выполнить особую миссию по отношению к Западу. Идеи эти были сформулированы еще до распространения марксизма в России. В-третьих, обстановка, сложившаяся во время Первой мировой войны, она позволила российским большевикам и социалистическим партиям европейских государств кричать о том, что война эта свидетельствует о банкротстве капиталистической системы и утверждать неизбежность революции. И, наконец, в-четвертых, Ленин в этой своей уверенности исходил из того, что во Франции, Австрии и Германии были мятежи и волнения. Именно поэтому он был убежден, что обстановка для революции созрела. Ленин, конечно, переоценил шансы мировой революции, но нельзя сказать, что его завышенная оценка была иррациональной.
Российский историк Михаил Горинов.
Здесь имел место общемировой процесс утраты целостности миросозерцания и поисков ему замены. И для многих русских, таких пламенных страстных душ, этой заменой стала идея мировой революции, то есть тотального преображения мира. Идеи национализма не имели, в общем-то, достаточной почвы на имперской русской земле, и посему, собственно, в отличие от Германии, там, других стран, здесь утвердились идеи интернационализма, мировой революции. То есть я полагаю, что Ленин действительно верил в мировую пролетарскую революцию. Но когда наступит мировая революция и как сопоставлять свою деятельность с мировым революционным процессом, здесь Ленин достаточно радикально отличался от большинства марксистов его времени, в том числе русских марксистов. Вот Ленин полагал, что активную роль в наступлении будущего царства свободы, пролетарского социализма, сыграет партия, организация, воля, авангард. Он полагал, что возможно спрямить путь, если есть для этого благоприятные условия. Где-то у него часто встречаются высказывания периода гражданской войны и после гражданской. Если бы мы, в общем, не верили в свершение революции мировой, то мы бы никогда не начали социалистический эксперимент. Ленин знал, что франко-прусская война породила Парижскую коммуну, что русско-японская война породила первую русскую революцию. Он полагал, что Первая мировая война породит мировую пролетарскую революцию. Собственно, как бы его идеи получили подкрепление в этом глобальном мировом катаклизме.
Российский историк Сергей Павлюченко.
Как оригинальный мыслитель, Ленин, в общем-то, был более близок к народникам, именно к почвенникам, нежели к западноевропейскому марксизму. Но как умный тактик и политик он никогда не выдавал своих разногласий с теорией Маркса явно. Он предпочитал творчески развивать марксизм, в кавычках. Вот таким вот творческим развитием марксизма явилась написанная в 1915 году очень важная статья о лозунге Соединенных Штатов Европы, в которой Ленин делал вывод о том, что социалистическая пролетарская революция может свершиться не во всех странах вместе, как то предусматривал Маркс, а в одной отдельно взятой стране или в группе стран. Этим самым Ленин уже явно расчистил путь себе как вождю наиболее радикального направления в русском революционном движении. Он видел, что западный марксизм в лице западной социал-демократии очень быстро, гигантскими просто шагами в тот период, в начале 20 века, шел по реформистскому пути. Революционного запала середины 19 века там, в принципе, и в помине-то не осталось. Кроме того, ежедневный практически опыт общения с социал-демократическими вождями Германии и других стран приводил, очевидно, его к мысли о том, что надежда на них плоха в плане вот осуществления этой радикальной революции. Ленин, при случае, конечно же, осуществляя свою отечественную социалистическую пролетарскую революцию, не отказался бы, безусловно, от поддержки международного пролетариата, но всегда ее относил в разряд более гипотетических. Если мы, скажем, возьмем наиболее известных большевистских лидеров и расположим их по некой умозрительной шкале, то получится так. Самым ярым апологетом мировой революции, который, в общем-то, возводил ее, эту революцию, в степень безусловности, был, конечно же, Троцкий. Потом мы можем указать на Бухарина. Потом уже следует Ленин, и вслед за ним уже можно поставить самым последним Сталина.
На волнах Радио Свобода историки обсуждали ленинскую веру в мировую революцию. Карл Маркс считал, что рабочему классу всего мира предстоит пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв, его слова. Когда смотришь на этот разброс от 15 до 50, то невольно возникает подозрение, что составитель коммунистического манифеста не был так уж тверд в уверенности, что частная собственность когда-нибудь себя исчерпает. Но так этого хотел, что готов был, сидя за столом, растянуть кровопролитие на полстолетия.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Анатолий Стреляный. Вы слушаете программу «К столетию Октябрьской революции».
Следующий вопрос. Почему Ленин и большевики сделали ставку на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а не на другие формы народной демократической самодеятельности. Это вопрос из середины 18 года, когда выяснилось, что советы не годятся на роль реальной большевистской власти. Чешский историк Иван Савицкий.
Во-первых, революция всегда боится всех старых форм. Например, существовали, я не знаю, городские думы, земства и так далее. Эти органы можно было, и частично это в 17 году и произошло, наполнить новым содержанием, изменить закон о выборах, выборы провести и так далее. Но, конечно, органы, существовавшие при старом режиме, они всегда как-то были под подозрением. Поэтому были лучше новые органы, революционные органы по заданию. Но среди революционных органов, конечно, желательно было те, которые уже как-то испробованы. А советы были испробованы уже в 1905 году. Так что у них имелся некоторый опыт. Кроме того, задумка советов и само построение теоретически было вполне удачным. На советы шли и эсеры, и меньшевики. Интересно, что даже юристы, довольно правые юристы русского юридического факультета в Праге, был цвет юридической науки русской, тут собрался в начале 20-х годов, они даже считали, что советы можно использовать для строительства демократии, если действительно наполнить все то, что им как бы нужно было делать, все то, что было обещано при создании советов. С другой стороны, скажем, Савенков и другие тоже требовали всю власть советов, но без большевиков. Это был лозунг, скажем, Кронштадтского восстания и так далее. Советы были действительно очень популярны и очень неплохо задуманы. Это было гораздо лучше, чем, скажем, комитеты в защиту революции. Это вещь, которая действительно по заданию на время. Вот сейчас нужно защитить революцию. А советы были задуманы как органы власти.
Российский историк Елена Осокина.
Советы как форма власти возникли довольно рано, еще в период Первой русской революции в 1905 году. И к моменту Октябрьской революции 1917 года советы уже достаточно широко распространились по стране. Но главным, как мне кажется, в выборе советов большевиками было то, что советы уже находились к октябрю, городские советы, в руках большевиков. И они представляли реальное орудие, средство для взятия власти на местах. Поэтому, как мне кажется, выбор пал на советы. Кроме того, если мы будем говорить о возможностях выбора других форм, солдатские комитеты и комитеты бедноты, то, допустим, именно эти формы власти были очень узкие по социальному составу. Они опирались на очень узкие социальные группы, в то время как советы существовали везде, и в армии, и в деревне, и в городах. Если иметь в виду возможность создания не советской, а парламентской республики, то есть выбора парламента как представительства всего общества, всего народа, то здесь для большевиков была большая вероятность проигрыша на выборах. Поэтому, уже имея власть в стране, большевики никогда бы не пошли на риск передачи власти выборным путем в руки других партий, что показала история учредительного собрания. После того, как учредительное собрание было созвано, и большевики проиграли выборы, они распустили его. Тем самым парламентские эксперименты были закончены.
Радио «Свобода», российские и западные историки обсуждают ленинский роман с советами. Почему именно на советы была сделана ставка? Американский историк Роберт Дэниелс.
Он не всегда делал ставку на советы. Такую идею он сформулировал уже после возвращения в Россию в апреле 1917 года. Но после того, как Временное правительство решило арестовать его, вследствие чего Ленин ушел в подполье, он на какое-то время отказался от этой идеи. Именно тогда он отказался от мысли, что большевики могут контролировать советы. Но когда большевики стали побеждать на выборах, возможность контроля над советами становилась более реальной, особенно в Москве и Петрограде. И вот тогда Ленин снова формулирует идею использования Советов как инструмента захвата власти. А до октября Ленин выступал в поддержку созыва учредительного собрания и даже позволил провести выборы в это собрание после Октябрьского переворота. Ведь собралось оно лишь в январе 1918 года.
Российский историк Михаил Горинов.
В феврале, в марте 1917 года перед Лениным стояла задача разрушить старый мир. То есть, если большинство политиков считали, что основные задачи революции после свержения царского режима решены, Ленин полагал иначе. Собственно, настоящая работа только начинается. И расшатывать общество нужно дальше. На что опереться? На комитеты общественной безопасности? Ну, собственно говоря, это были органы, как тогда говорили, классового сотрудничества. Туда входили представители буржуазии, представители интеллигенции, представители рабочих. То есть, опираясь на эти органы, можно было и нужно было, и, собственно говоря, это и стремились сделать, консолидировать общество. Перед Лениным стояла другая задача – расшатать общество. И для этого, собственно говоря, он использовал классический политический принцип «разделяй и властвуй». В городе опереться на пролетарские советы, противопоставив пролетариат другим слоям общества, классовые организации на предприятиях, фабзавкомы, фабрично-заводские комитеты, то есть противопоставить рабочих предпринимателям в деревне, опереться на крестьянские советы, то есть противопоставить крестьян помещикам, в армии опереться на солдатские советы, противопоставить солдат офицерству, то есть расшатать иерархию и сломать общество. Оптимальной формой для этого являлись советы. И, опять же, советы как бы служили такой вот ширмой. Это, в общем-то, была говорильня. Для серьезной созидательной работы они заниматься не могли. И, собственно, любая достаточно сплоченная организация, которая имела в своих руках достаточно средств, чтобы вести революционную пропаганду, имела кадры подготовленных пропагандистов, могла в этой говорильне набрать большинство голосов и на этой массовой волне прийти к власти. Для Ленина советы являлись как бы средством расшатывания общества, во-первых, средством, где можно было получить массовую поддержку политически неискушенных масс, второе, и, пожалуй, третье, полемизируя с другими партиями на митингах, Ленин использовал советы еще для одной цели, для того, чтобы выковать новые кадры. Собственно, в этой политической прямой полемике вырабатывались, опять же, и кадры пропагандистов, и кадры профессиональных революционеров.
Российский историк Сергей Павлюченко.
Акцент большевиков в политической борьбе 1917 года, сделанный ими на советы, вполне понятен. В конце февраля, в начале марта, Петроградский совет имел реальную власть в столице, а следовательно реальную власть по всей стране. В советской историографии, а потом это перекинулось на западную историографию, утвердился тезис о двоевластии между февралем, ну и по крайней мере июлем 1917 года. Перебирая события этого периода, можно заподозрить, что двоевластия вообще не было. Власть сначала, с февраля и до октября, принадлежала Советам. Временное правительство было лишь бледной тенью этой власти. В каждом узловом решающем моменте промежутка между февралем и октябрем, когда действительно надо было сказать последнее слово, определяющее слово, это слово говорило вовсе не Временное правительство, а Совет. Первое. Во время создания Временного правительства. Его создание фактически разрешил Совет. Второе. Июльский кризис, когда массы вышли на улицу и попытались, в общем-то, свергнуть Временное правительство. Кто мобилизовал верные, так сказать, порядку воинские части, которые разогнали демонстрантов на улице? Кто справился с Корниловым, с корниловским мятежом? Тот же самый Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. В конце концов, когда власть перешла в руки большевиков? В октябре 1917 года. Она перешла к ним легко. 6 или, может быть, более человек убитых на улицах Петрограда во время этих событий. Это, в общем-то, не жертва для такого рода гигантских переворотов. Власть перешла к большевикам плавно, постепенно, после того, как советы, в первую очередь Петроградский совет, стали большевистскими. местными советами. Несмотря на то, что и совет в Петрограде, а потом Всероссийский центральный исполнительный комитет пытался всяческим образом вливать живительные силы во временное правительство в силу своей, в общем-то, идеологической, теоретической концепции, тем не менее совет всегда держал вот эту самую реальную власть в своих руках. И поэтому совершенно неудивительно, что большевики делали акцент именно на овладение этими самыми советами.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. Вы слушаете программу «К столетию Октябрьской революции».
Наши эксперты-историки обсуждали большевистское решение свергнуть временное правительство под лозунгом «Вся власть советам». Почему именно советам? Но собирались ли большевики и Ленин, как первый среди них, не только для виду, а и по существу отдавать всю власть советам? Чешский историк Иван Савицкий.
Конечно, советы могли оправдать себя, только если бы во всех советах, на всех ступенях, во всех областях громадной страны с очень разнообразными условиями, если бы всюду было это руководящее партийное ядро. Его всюду в советах не было. Поэтому необходимо было просто уже это передать партии, фактически руководство, хотя сохранить советы как форму, но форму, которая уже теряла содержание. Но это не недееспособность советов. Это именно слишком большая демократичность советов, потому что они шли в разброд, они находили свои решения. А Ленин был уверен, что у него есть научный, обоснованный действительно план строительства нового строя коммунистического и так далее. Я думаю, что он был уверен в том, что на благо народа, но просто он знал, где это благо, а не эти советы. Он знал, куда надо идти. И, значит, такого разброда допускать нельзя было. Но я думаю, что любой орган в этих революционных условиях бы, в общем, тоже не был способен обеспечить единство такого громадного и разнообразного государства, как Россия. Так что все органы, в конце концов, должны были бы подчиниться какому-то объединяющему началу, какому-то форме бонапартизма или партийной диктатуры или чего-то.
Российский историк Елена Осокина.
Советы имели власть в руках еще с февральской революции, но это были в то время меньшевистские советы. Потом, как известно, в июле в результате петроградских событий советы потеряли власть, так называемый конец двоевластия. Затем в августе, опять в период отражения мятежа Корнилова, советы воскресли и стали большевистскими. И, собственно, в период октябрьских событий суть распространения социализма, социалистической власти по стране в том и состояла, что советы на местах брали власть. Поэтому советы имели власть. Вопрос стоит в том, собирался ли Владимир Ильич оставлять в руках советов эту власть. И здесь, как мне кажется, даже не важно то, что он хотел или не хотел лично как человек, собирался или не собирался, потому что исторические события, дальнейший ход событий определялся той логикой реформ и преобразований, перед которыми стояла Россия. Так скажем, в период гражданской войны, в период защиты власти большевиками, необходима была концентрация политической и экономической власти, что урезало свободу советов, урезало власть на местах в ее правах. После небольшой передышки в 20-е годы в период НЭПа в России началась форсированная индустриализация, которая опять же таки потребовала концентрации политической власти и концентрации экономических ресурсов в руках руководства. И вот эта логика реформ, логика событий, логика преобразований и обрекла советы. Советы были обречены именно тем ходом и характером задач, которые стояли перед страной. Поэтому, повторяю, желание лидера в данном случае не играло роли.
Собирались ли большевики не на словах, а на деле отдавать всю власть советам? Американский историк Роберт Дэниелс.
Я думаю, что это было не просто лозунгом, а чем-то большим. Большевики верили, что смогут играть главную роль в советах, и они, безусловно, верили, что советы – это сила. Но то, как Ленин поступил с советами после вооруженного восстания, свидетельствует, что большевики изначально намеревались использовать советы для захвата власти. Ведь он позднее ограничил их влияние с тем, чтобы перенести центр власти в партийные организации.
Российский историк Михаил Горинов.
Предполагал ли Ленин передать всю власть советам? Только в одном смысле. Временное правительство следовало свергнуть. Но это отнюдь не означало, что реальной властью будут распоряжаться советы. Советы для Ленина представляли как бы средство легитимации его власти, как бы служили показателем воли изъявления народа, но опираясь на которое, собственно, сплоченный авангард мог навязать народу почти все, что он хотел. Прямым подтверждением этого может служить вопрос о так называемом однородном социалистическом правительстве. После Октябрьского переворота большинство сил левого лагеря и большинство масс выступали за то, что революционные партии должны сплотиться и вместе там пролагать путь к социализму. Определенную поддержку данной идеи имели в рядах большевистского руководства. Собственно, массы хотели этого. Викжель, известно, что угрожал прекратить движение на железных дорогах, если большевики не поддержат эту идею. Известно, что в данный момент Керенский пытался двинуть войска на Петроград, поход известный Керенского Красного для того, чтобы подавить большевистский переворот. Вот. И в данном ситуации характерна позиция Ленина. Использовать переговоры о создании однородного социалистического правительства для прикрытия консолидации своей власти. Как только угроза победы Керенского исчезла, Ленин прекращает всяческие переговоры об однородном социалистическом правительстве и волю Советов, волю большинства народов он игнорирует.
Российский историк Сергей Павлюченко.
Ленин, большевистский ЦК в течение короткого промежутка времени, ну, скажем, начиная с октября и заканчивая где-то летом 1918 года, сменили несколько концепций строительства аппарата власти. Первоначальные расчеты, то, что советы, советские органы станут структурой государственной власти, не оправдались. Если в центре, конечно, большевики могли справиться с советскими органами, в общем-то, овладеть ими, то на местах советы заговорили своим местным языком. Это был бунт против экономической политики большевистского ЦК. Советы демонстрировали свою неприспособленность к созданию железной государственной организации, дисциплинированной и послушной приказам с центра. И поэтому где-то в конце весны, начале лета 1918 года, там много событий вплелось в этот период, большевики начинают довольно решительно отказываться от дальнейшего строительства государственной власти по советскому принципу. Они уже твердо приходят к мысли об опоре в этом строительстве именно на свой партийный аппарат. И с этого времени можно считать звезду Советов закатившейся и, собственно, советскую власть исчерпанной, так сказать, изданной в архив. Правда, так получилось, что до самого конца тот общественный строй, который возник в октябре 1917 года, назывался советским, но это просто-напросто была дань, во-первых, политике, потом исторической традиции. Но советская власть, собственно говоря, как таковая, она где-то закончилась уже весной 1918 года. С того времени большевики никогда не брали серьезно в расчет советы и их исполнительные органы к своем государственном строительстве. Более того, между прочим, среди большевиков в течение гражданской войны, период военного коммунизма, не раз мелькали идеи, что, дескать, зачем нам эта ширма? Давайте упраздним советы, это будет и дешевле, в общем-то, и эффективнее. Но тогда, исходя из чисто политических соображений, все-таки ширма имеет значение, хоть она и ширма. Мог ли Ленин предвидеть подобное развитие ситуации с советами? Да, конечно, Ленин мог предвидеть все, что угодно. Единственное, что он жестко знал, это то, что он лично, как вождь большевистского ЦК, никогда не отдаст добровольно власти в чужие руки. Эта власть будет им реализовываться через советы, через аппарат партийной власти, еще, может быть, через какие-нибудь органы, рожденные революцией, гражданской войной, но это будет его власть, власть его партии, власть его ЦК. Вот об этом можно утверждать совершенно определенно.
Собирались ли большевики отдавать всю власть советам? Это был последний вопрос из обсуждавшихся в сегодняшней передаче «Радио Свобода». Подводя итог, стоит, видимо, подчеркнуть ту нежность, с какой Ленин относился к Парижской коммуне в связи с тем, что она уничтожила парламентскую систему и разделение властей, и в частности за то, что она заменила обычную армию вооруженным народом. Попыталась заменить. Больше всего на этот идеал походила советская система в глазах Ленина. Он от нее отказался, надо полагать, не без печали. Ведь советы первым делом принялись улучшать жизнь народа. Тем способом улучшать, который был подсказан Лениным же. Грабить награбленное и делить. А награбленного ни на всех, ни надолго, никогда и нигде не хватает. К тому же те, кто грабит, не любят никому подчиняться. Это главное. Пришлось заменять их партийным аппаратом.
На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «К столетию Октябрьской революции». У микрофона был автор Анатолий Стреляный.